Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа мы будем подводить итоги уходящего дня. 23 июня, понедельник, на календаре. Чем этот день запомнится, какими событиями общественной, социальной, политической, экономической жизни. Вот обо всем об этом в течение часа мы и поговорим с нашим сегодняшним гостем и экспертом. В течение всего часа с нами в студии член общественной палаты Иосиф Евгеньевич Дискин. Добрый вечер, Иосиф Евгеньевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Но я должна признаться, что мы хотели первые 15 минут провести в разговоре с специальным корреспондентом отдела политики газеты «Комсомольская правда». С нами в студии должен был быть Саша Коц. Он принимал участие в программе «Радиорубка», которая буквально несколько минут назад завершилась. И буквально на первых минутах программы Саше стало плохо. И вот как раз сейчас, я думаю, и не лишне вспомнить о том вопросе, который мы обсуждали. Чем, собственно, журналист платит за вот эти свои командировки в горячие точки?
Одни платят жизнью, другие здоровьем. Но я думаю, наша задача с вами сделать так, чтобы эти жертвы были не напрасны, чтобы люди слышали слово правды и понимали, что готовы журналисты, к ним по-разному в российском обществе относятся, но вот такие жертвы становятся, делают доказательным, что люди готовы, и подлинные журналисты готовы платить и жизнью, и здоровьем для того, чтобы слово правды доносилось, и чтобы можно было доказательно показывать, что же на самом деле происходит в стране, в мире, в ближнем зарубежье. Я хочу пожелать Александру выздоровления с тем, чтобы он вернулся опять на передовую. И мы многие месяцы слышали его слова, его видели его, и его словам точно всегда можно было доверять.
Это абсолютная правда, как, впрочем, и всем журналистам, которые сейчас по-прежнему находятся в горячей точке под названием Юго-Восток Украины. Один из них будет с нами на связи, но чуть позже. А пока к важным политическим событиям, которые тоже имеют отношение к тому, что происходит на Украине. Итак, Иосиф Евгеньевич, Евросоюз собирается направить на Украину полицейскую миссию. Вот мы сейчас говорили о правде, о том, как российские журналисты рассказывают всему миру о происходящем. Но вот в данной ситуации мы понимаем, что Украина, к сожалению, не подконтрольна, а точнее, и внутренние войска, и те формирования, которые есть на территории Украины, они не подконтрольны Киеву. Может быть, действительно сия полицейская миссия, как утверждают, направленная на то, чтобы содействовать реформам правоохранительных органов на Украине, и срок работы этой миссии составит 2 года, приведет в порядок то, что сейчас разлажено до нельзя.
Это вообще сеанс саморазоблачения. Потому что, когда Лавров с Керри договаривались, они все время говорили о миссии ОБСЕ. А то, что отказ от достаточно объективной позиции ОБСЕ в пользу миссии ЕС, говорит о том, что не верят лидеры Евросоюза в ту самую правду и справедливость, а хотят довершить дело установления протектората Запада над Украиной. Почему завершить? Потому что уже было сказано, и Яценюк, тот, кто называет себя премьер-министром Украины, говорит о том, что в каждое министерство и ведомство будет назначен представитель Евросоюза, который будет комиссаром и доглядать. Это было официально назначено. Теперь дело дошло до силовых органов. Это говорит о том, что дело не в том, чтобы обеспечить порядок, а в том, чтобы обеспечить тот порядок, который выгоден заказчикам всего происходящего. Миссия ОБСЕ, если бы она была, она неизбежно привела бы к тому, чтобы в деле участвовали все участники ОБСЕ. Россия, например, Казахстан, а это, конечно, никому не нужно. Нужно, чтобы был единый заказчик, единый хозяин. И это вот, правильно.
Юрий Евгеньевич, я сейчас сразу заглядываю вперед, потому что мы коснулись одной темы. Не могу сейчас мимо этой новости пройти. Вы знаете, новость буквально вот последнего часа. Президент Украины в телефонном разговоре с президентом Европейского Союза Херманом Ван Ромпеем предложил направить российских наблюдателей на блокпосты в Луганской и Донецкой областях. Мы хотели об этом попозже поговорить, но, пожалуйста. То есть это что говорит? Что Киев уже не понимает, с какой стороны и от кого ждать поддержки?
Он все
поддержки?
Понимает.
Так, пожалуйста.
Но с моей точки зрения, он решает краткосрочные задачи, связать Россию определенными обязательствами в отношении Юго-Востока, и стратегическую задачу выстроить украинское государство, реализовать задачи колонии Евросоюза и Соединенных Штатов. А блокпосты не российские же, а совместные. Дело в том, что одна задача, которую провозгласил Порошенко, рухнула – установить пограничный контроль и 10-километровую зону вдоль российско-украинской границы. А задача в том, чтобы поставить под контроль, в том числе, прежде всего, гуманитарную помощь и прекратить говорить о том, что из Украины в Россию едут туристы. Мы слышали отвратительную формулировку.
Сказали, госпожи, что все-таки Псаки, это фейк, да. И якобы госпожа Псаки так не говорила.
Говорила, видели видеозапись. Говорила в этом, и это довольно отвратительно. Ее пытаются вытащить из этой отвратительной ситуации. Поэтому задача стоит в том, чтобы Россия, согласившись на это, вместе с европейскими наблюдателями, поставила под контроль погранпереходы. Но еще надо спросить Луганскую и Донецкую республику. И Россия без их согласия ни на что такое не пойдет. Потому что Россия точно не собирается превращать Луганск и Донецк в свою колонию.
Хорошо, в таком случае я задам вопрос нашей аудитории. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы возвращаемся к первой новости, которую прокомментировал Иосиф Дискин. Итак, новость следующая. Евросоюз направляет на Украину полицейскую миссию. Как считаете вы? Поможет ли полицейская миссия ЕС разрешить конфликт на Украине? Навести там порядок элементарный? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но, Иосиф Евгеньевич, вы сказали об отвратительных высказываниях. Действительно, госпожа Псаки, в общем, у нас гораздо на подобные заявления, но даже она до такого не додумалась. Хотя, может быть, эти заявления разного уровня и порядка. И я напомню, президент Литвы, а далее Грибаускайте сравнила президента нашей страны Владимира Владимировича Путина ни много ни мало как с Адольфом Гитлером и с Иосифом Сталиным. Мол, типа методы действия одни, цели тоже. Я могу процитировать.
Нет, я читал.
Да.
А для телезрителей, радиослушателей, зачитайте.
Итак, он использует гражданство в качестве предлога, чтобы получить землю военными средствами. Это именно то, что делали Сталин и Гитлер. Ну что?
Я хотел бы напомнить бывшему преподавателю Академии общественных наук при ЦК КПСС,
да,
госпоже,
да,
Грибаускайте.
Да, да, да. У нее диссертация, по-моему, какая-то.
Да, да, да. Я хотел бы напомнить. А не помнит ли она, каким образом 1,5 миллиона граждан Германии были выставлены из Прибалтики в 2020 году под предлогом гражданства? И национальные государства, и вот все отзейки и немцы, которые жили столетиями там, в Прибалтике, были выставлены без имущества. А своих отцов-основателей она не хочет причислить к предшественникам Гитлера и Сталина. Это первое. А второе, ну, ответ на это должен быть очень простой. Никаких отношений. Вот госпожа Грибаускайте должна стать персоной нон-грата. Никаких явлений, никаких посещений российского посольства, приемов, устраиваемых президентом Литвы, никаких визитов президента Литвы и его представителей на территорию России хватит. С моей точки зрения, это ведь не только ее отношение. Ну, во-первых, по поводу методов и целей, ну, это просто прямая ложь. Это с одной стороны. Все-таки никто в мире из людей вменяемых, а не госпожи Псаки, еже с ней, не отрицает того, что граждане Крыма ясно и однозначно выразили свое желание. Что же это за государство такое? Как только оно ослабло после 23 лет правления, граждане валом ринулись из-за этого государства. И хочу напомнить, каким образом граждан Крыма, которых в 91 году заманивали в состав Украины, обещав им Конституцию 92 года, их лишали шаг за шагом прав, предусмотренных этой Конституцией, в том числе даже граждан Севастополя, конституционного права избирать себе главу города. Поэтому Ну, вообще это отвратительно. С моей точки зрения, это по поводу фактов, а теперь по существу. С моей точки зрения, а когда оскорбляют главу государства, за которого проголосовало абсолютное большинство граждан страны, которые пользуются гигантским, беспрецедентным в мире для демократического государства доверием, когда подобные вещи говорятся, это оскорбление граждан России. Я вот сейчас в студии призываю граждан, тех, для кого слово «Россия» не пустое, прийти к литовскому посольству и выразить ясно свое отношение к подобным словам. Просьба чернилами и зеленкой не кидаться, стекол не выбивать, машины не переворачивать, мы граждане цивилизованного государства, но ответить на это ясным: мы друзья литовского народа.
Хорошо.
Да, и госпожа Грибаускайте потеряла поддержку большинства своих граждан, а я думаю, что после этого, да я и призвал бы наши исполнительные органы власти и законодателей еще раз посмотреть. Санкции объявлять не время, но и режим максимального благоприятствования тоже бы я поумерил.
Хорошо, давайте сейчас выслушаем телефонные звонки. Итак, вопрос был следующий. Поможет ли полицейская миссия ЕС навести хоть какой-то порядок на Украине? Пожалуйста, Игорь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что это вряд ли поможет, потому что мне кажется, что подавляющая часть этой миссии, если не всю, будут составлять шпионы западных спецслужб. То есть они там будут внедрять свою агентуру, они будут где-то устанавливать датчики для наведения огня, да, вот. И потом, приглашая нас поучаствовать в этом на блокпостах, нас пытаются втянуть, чтобы нашими руками, так скажем, задавить вот луганчан и дончан. Мне кажется, ни в коем случае это не надо. Если идти, то только на очень жестких наших условиях. То есть ни в коем случае не поддаваться на их условия. То есть если идти на эти блокпосты, то только в этих условиях. Ни в коем случае не давать никаких
обязательств. Вот это не единственное, что я бы откорректировал, не на наших условиях, а на условиях Донецкой и Луганской народных республик. Мы должны в данном случае действовать в соответствии с ценностями демократии. Вот что считают люди правильным для установления, мы должны поддержать возможность этих людей самих устанавливать порядок, самих устанавливать правила, как они хотят жить.
Хорошо. А тогда прокомментируйте заявление министра иностранных дел России Сергей Лавров. Заявил, что кризис на Украине может быть решен только путем прямых переговоров о будущем государственном устройстве страны. А подчинять Юго-Восток Киеву не удастся.
Я только что об этом. Сергей Викторович у нас, проводя президентскую линию, по-моему, стал героем России.
Да, это абсолютно точно.
Вот, я думаю, что мое обращение к президенту, эту формулу хорошо бы запомнить, и когда кризис закончится, отметить усилия Сергея Викторовича. А по существу это очевидно. Угу. Это очевидно. А то, что делали урок всех тех методов геноцида, урок Краматорска, урок Красного Лимана, урок Одессы, он усваивается многими. И многие из тех, кто думали, что моя хата краю отсидеться, теперь идут в ряды ополчения. Сегодня, если это... Раньше мы говорили, что существует несколько сотен ополченцев, которые противостоят, не имеющие тяжелых вооружений и так далее. Сегодня, после того, как луганчане заняли базу бронетанковой техники, сегодня, после того, как многие люди, воевавшие в Афгане, бывшие сотрудники полиции украинской, спецслужб, десантники и так далее, пришли в силы самообороны, покорить не удастся. И сегодня все-таки хотел бы обратить внимание на хорошую новость. Все новости такие тяжелые и кровавые. Но все-таки, когда появился посредник господин Медведчук, которому, сколько я знаю, достаточно доверяет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. А с другой стороны, он совсем не чужой человек для Порошенко. если он взял на себя посредническую миссию, а он все время выступал за такие переговоры, что, может быть, ему удастся договориться на каких условиях, не унизительных для обоих сторон. Ведь важно что? Сесть за стол переговоров не проблема. Но при этом ты теряешь поддержку и тех, кто стоит
конечно,
за твоей спиной.
Конечно, да.
Да, значит, поэтому еще раз я подчеркиваю. Если удастся Медведчуку уговорить на каких неунизительных условиях сесть за стол переговоров, не предваряя их результат, то это было бы уже большое дело. Это позволило бы продлить то хотя бы квази-перемирие, какое есть. И тогда это бы позволило свернуть голову бандам Коломойского, объяснить, что вот не все продается и все покупается. И можно было бы и без европейской полицейской миссии там навести порядок. А вопрос по поводу шпионов. Ну, Господь с вами. Американцы и европейцы потратили 20 лет недаром. Все спецслужбы и силовые структуры Украины нашпигованы шпионами, да. Дальше некуда. Я думаю, что их число ограничено только бюджетом западных спецслужб. Сколько можно платить, столько платят, а остальное получают даром.
Но к вашим словам о том, что действительно события на Юго-Востоке сейчас уже начинают восприниматься более объективно, и вот очередная информация, около 400 военнослужащих отдельной 25-й Днепропетровской дивизии высокомобильных десантов, Охотных войск ВС Украины подали рапорты об увольнении. Это только за последние 3 дня люди не хотят воевать. Ну, они не готовы к тому, чтобы, во-первых, бомбить мирных жителей, во-вторых, класть свои жизни на непонятно алтарь какой
я
войны.
Я думаю, что понятно. Но я хотел бы обратить внимание или зрителей, радиослушателей на другое. Поднимаются солдатские матери.
Да, причем на западе Украины довольно активно.
Это сила, против которой, во-первых, полицейские не очень бросишь, а во-вторых, на мой взгляд, это та сила, которая в очень большой степени будет принуждать к миру. Когда мамки, мы знаем солдатских матерей в России и помним, насколько это была серьезная социально-политическая сила. Их руководители, являются членами общественного совета, и мои коллеги по президентскому совету по правам человека и членами совета общественного совета Минобороны, это реальная сила. Но они действовали против неуставных отношений. А когда мамки поднимаются в условиях гражданской войны, я думаю, что мало не покажется. И я вот хотел бы сказать, что мои надежды связаны прежде всего с этой силой. Если они превратятся в общеукраинское движение поверх Запада, Востока, Юга, Севера, а объединятся, я в этом смысле зову их, ну, почти родственниц из России, которые расскажут о том, как это было в России. Я думаю, что это очень сильный фактор мира.
Ну, давайте выслушаем очередной телефонный звонок. Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я согласен во всем с представителем общественного палаты.
Спасибо на добром слове.
Дискиным, да.
Но не в последнем обсуждении, потому что там в любом случае этот политический ветер, если, конечно, он бы возобладал, будет устранен. Вплоть до физического какого-то воздействия, устрашения по поводу матерей и солдат. Да, а по поводу пополнения Национальной гвардии и всех, так сказать, антироссийских военизированных формирований, ну, что господин Турчинов проведет очередную амнистию махровой уголовщины, которую наподобие той, которую сделал весной, когда выпустил из тюрьмы 29 тысяч уголовников, независимо от того, что они совершили. Вот. Поэтому ситуация достаточно нерадужная. И по поводу полицейской участия европейской полицейской машины, это должно было уже как бы возобладать конкретные действия, потому как когда украинская хунта обрела статус государственный, так сказать, свой государственный статус, она сразу же обратилась в МВД ФРГ, чтобы, так сказать, модернизировать свою милицию наподобие западно-германской и проевропейской. И во всех отраслях, я думаю, это будет все абстрагировано в отношении к России как к враждебному государству. И потом, поэтому по поводу переговоров тоже не надо строить какие-то иллюзии. Все будет нацелено на то, чтобы обвинять Россию и Юго-Восток, который для международной общественности является терроризмом.
Спасибо. Алексей, не согласен, Осип Евгеньевич.
Не согласен. Меняется ситуация. Во-первых, надо понимать, что почему так торопится. осенью придет новое руководство Евросоюза, которое гораздо менее настроено против России, более прагматично и заинтересовано все-таки в экономическом развитии Европы. Вся эта история, Украина, затеяна не только и не столько против России, а против Европы как конкурентов США. И это многие европейские лидеры, я с ними говорил, они все это прекрасно понимают, но не могут дернуться, потому что сдерживают тиски евросолидарности. Но при этом все больше граждан Европы начинают понимать существо происходящего, и Украина все больше становится фактором политического давления. Граждане против, и я боюсь, что, что в результате всей этой истории Америка получит антиамериканскую Европу. А вот этот тренд все больше будет отравлять и все больше будет толкать лидеров Европы на нормальные отношения с Россией, на меньшее исследование, что не изберут. Это уже становится политическим фактором. В силу этого, я думаю, что наступает отрезвление. Потом, господа, вы не учитываете еще один фактор. Америке были развязаны руки. Они с восторгом кинулись бороться с Россией на территории Украины, пытаться превратиться из Украины российский Вьетнам. Но только у них загорелось под известным местом. Что происходит в Ираке для американского истеблишмента сегодня в 100 раз важнее, конечно, чем любая Украина. Сейчас, я думаю, что и у Обамы, а для него это просто, и для него, и для демократической партии, если рухнет режим в Багдаде, это для них смертный приговор. Обратиться к Ирану, это просто проще застрелиться и быть похороненным прямо на Арлингтонском кладбище. Надо искать выход. Этот выход без России найти и против России найти очень трудно. Поэтому изменилась радикальная ситуация. И на это я прошу обратить внимание телерадиослушателей. А я думаю, что сейчас у многих, прежде всего американцев, будет мысль, а Керри человек рациональный. Это у него госпожа Нуланд сумасшедшая, ну и муж у нее соответствующий. А Керри человек меняемый. Я думаю, что он очень быстро думает о том, как бы на почетных условиях договориться с Лавровым, да, чтобы это, из этого всего выскочить и договориться с Россией, как этот треугольник Ирак, Иран, Сирию, все это как-то без позора закончить. Потому что если, грубо говоря, Аль-Каида возьмет Багдад, то для всего американского истеблишмента это будет переговор, потому что все говорят, нечего, не сломано, нечего было ломать. Извините, вы свергли Хусейна, и теперь его наследников получили в качестве сторонников исламистов. И не зря Лавров кинулся, дай бог ему здоровья, я уже говорил, в Эр-Рияд объяснять саудовцам, которые долгое время стояли за спиной, что, ребята, не ломайте игрушек, вы тут доиграетесь до того, что нефть будет $200 за баррель. Да, конечно, неплохо, но покупать будет некому.
Давайте следующий телефонный звонок выслушаем, и у нас сейчас более предметно будет разговор об Украине. Пожалуйста, Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вашими бы устами, да устами вашего гостя мед пить, конечно.
В отношении чего, Анатолий?
Ну, вот то, что сдвигается, все-таки есть некие позитивные вот сдвиги. Mm-hmm. Вот, но вот переговоры переговорами, что это хорошо, замечательно, так сказать, блаженные миротворцы. Но помимо этого действительно надо побороться за вот антиамериканское движение, чтобы в Европе, чтобы
именно все-таки на эту,
да, помочь, так сказать, там вот все-таки вот расширить как-то. Вот. И, конечно, надо прежде всего помогать нашим братьям в Новороссии, чтобы они не были безоружными, чтобы они должным образом встретили, так сказать, в общем-то, карателей пана Порошенко.
Понятно, спасибо.
Значит,
Анатолий,
отвечу.
Вы знаете,
да, проблема сегодня Юго-Востока, ну, у меня есть источник информации, не в недостатке оружия, оружие с избытком. Сейчас нужна, первая, дисциплина, а наведение внутреннего порядка, и, конечно, тут я согласен с радиослушателем, огромный поток гуманитарной помощи. Люди Ну, Славянск тут отдельная история, но люди Новороссии не должны страдать из-за отсутствия лекарств, не должны страдать из-за отсутствия продовольствия, не должны, кстати говоря, страдать из-за отсутствия денег, потому что прекратили действие большое количество банков. Там, где те, кто называет себя властями Украины, не платят. У нас в Севастополе большое количество украинских гривен. Я думаю, что руководство Центробанка, а это теперь резервы Центробанка, может вполне иметь полное право использовать эти гривны в качестве средств гуманитарной помощи, чтобы руководство и чтобы работники школ, больниц не испытывали недостаток, поскольку все-таки пока, я подчеркиваю, пока Новороссия зона хождения гривны.
Но я хочу обратить внимание тех наших радиослушателей, телезрителей, которые хотят оказать помощь Новороссии, можно это сделать следующим образом. Зайдите на сайт kp.ru. «Комсомольская правда» начала акцию «Протянем руку Донбассу». Вся подробная информация есть на нашем сайте. Пожалуйста, обратите на это внимание. К этому мы обязательно вернемся в одной из частей нашей программы «Картина дня» буквально через несколько минут. Ну а пока люди пытаются здесь, в России, всеми способами привлечь внимание к тому, что происходит на юго-востоке Украины. И одна из акций, флешмоб, прошел в 22 июня в Орле ровно в 4 часа дня. Под сигналы сирены и звуки выстрелов 1100 человек одновременно упали на землю. После этого на площади раздался звук метронома, это минута молчания, и не упала замертво лишь одна девушка. Она стояла в центре площади, держа в руках плакат с надписью на английском языке. Так выглядят 1100 смертей мирных жителей. Спасите людей Донбасса от украинской армии. Наши телезрители сейчас видят на экране кадры этого флешмоба. И вот сейчас мы видели, как люди по сигналу упали. И это была действительно такая акция, направленная на то, чтобы показать, сколько это 1100 жизней, которые были прерваны только из-за того, что кто-то не может поделить вот этих политических важных моментов, как людям кажется важных, а тем временем военная операция на юго-востоке Украины продолжается. Об этом через секунду. И несмотря на объявленное Петром Порошенком временное прекращение огня, которое, в общем, по-моему, ни на минуту и не прекращался, на востоке Украины, на Донбассе продолжаются военные действия. Об этом заявил премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Я процитирую его слова: о перемирии, как всегда, остались лишь словами. В Славянске бомбят храмы, а так называемая антитеррористическая операция идет на территории Луганской Народной Республики. Гуманитарные коридоры не созданы, подчеркнул Бородай. Итак, мы видим, что те громкие заявления, которые прозвучали от Порошенко в пятницу, могли бы стать реальным началом прекращения, хотя бы приостановки военных действий. Этого не происходит. Не контролирует Порошенко ситуацию?
Не контролирует. Во-первых, я думаю, что там происходит следующее. Во-первых, Порошенко нужна политическая поддержка тех, кто называет себя властью на Украине. И в силу этого они на него давят, крайне правые, эти все евромайданутые, надавят на него, а генералы говорят: ну вы не сдерживайте, мы сейчас тут додавим. Я думаю, что он им неформально говорит: ну хорошо, да, давайте, возьмите хотя бы Славянск. И это был бы единственный значимый результат всей антитеррористической операции. Потому что если ни один крупный город в результате не взят, это означает, ну, это означает простую вещь. Они же, генералы, понимают, что если они не добьются в день-два результатов, то где-нибудь к среде Порошенко начнет менять руководство силовых структур, и с этих генералов полетят погоны или отправят их сажать как картошку или поливать огурцы. Это одна сторона, это мы знаем о военных, поэтому они хотят быть там, чтобы их пожурили за чрезмерное рвение, чем за отсутствие успеха. Это первое. Второе. Ясно же совершенно, что Коломойский прекрасно понимает, что он надавал бездну обязательств. И под эти обязательства его ставленник получил губернаторство в Одессе. А Одесса – это порт и припортовый завод, который обеспечивает огромный экспорт. Если он не покажет, чего добился, а я думаю, что любая независимая комиссия выяснит, кто стоял за всем ужасом в Одессе, то мало не покажется. Я призвал бы власти Израиля не применять Коломойскому закон о возвращении. Не допустить, чтобы Коломойский, как еврей этнический, имеющий право вернуться, нашел убежище в Израиле, откуда не выдают.
А вы думаете, что это время настанет, когда он будет просить убежище в Израиле?
Я думаю, что неизбежно. Неизбежно. Я уже не раз и не два выступал за то, чтобы в России, не дожидаясь никакого международного суда, был создан международный трибунал по преступлениям на Украине. Куда можно пригласить достаточно видных правоведов, и сделать его достаточно независимым, но честным. И не дожидаясь ничего, устроить слушание, устроить расследование. Следственный комитет вполне готов предоставить необходимые данные. И я думаю, что достаточно свидетельств. На Украине в том числе известная запись разговоров по поводу того, что Коломойский стоял за этим. Можно же разобраться всерьез. И я думаю, что важно, чтобы он не сбежал в Израиль, откуда вы не выдают ни при каких обстоятельствах. Вот. А все остальное, все, дальше я убежден, что служба внешней разведки у нас достаточно эффективна, все-таки возродили после провалов. Найдут, достанут, и я думаю, что сначала Лефортово, а потом Белый Лебедь, вот там его и место.
Да, это абсолютно точно. Я думаю, что еще и судить как военного преступника.
У нас тем временем высшей меры нет.
Да, к сожалению.
Белый
лебедь. В данном случае, к сожалению. Да. Глава комитета по здравоохранению Верховной Рады Татьяна Бахтеева сегодня перед всей Радой озвучила те цифры, которые связаны с событиями на Юго-Востоке. В ходе боевых действий на востоке Украины погибли более 40 детей. Причиной их смерти стали, в частности, осколочные ранения. Другие скончались от пулевых ранений. Но и сейчас по-прежнему единственное, где могут спастись мирные жители, это или подвалы их собственных домов, или бомбоубежища.
И подвалы не спасают.
Что сейчас происходит в Донецке, наш следующий сюжет.
В Донецке, который находится в окружении украинских войск, сохраняется напряженная обстановка. Из-за обстрелов Луганска, а также непрекращающихся боев за Славянск и Краматорск, Донецк живет в постоянном ожидании штурма. В такой ситуации власти города были вынуждены всерьез заняться подготовкой убежищ на случай чрезвычайных ситуаций. Все они были расконсервированы и обследованы. После развала Союза гражданской обороне внимания практически не уделяли. Поэтому, по словам мэра Донецка Александра Лукьянченко, далеко не все убежища в пригодном состоянии.
Этот вопрос находится на контроле, и большая часть убежища, я уже говорил, что большая часть убежища, она не приспособлена как защитное сооружение, то есть или списанная, просто-напросто служит подвалом.
Следует отметить, что такая мрачная картина не везде. В центральном районе Донецка восстановлением убежищ занялись еще несколько лет назад. Убрали из них мусор, провели освещение, восстановили вентиляцию.
В убежищах есть свет, абсолютно сухо. Значит, поставлены в некоторых убежищах лавочки и определенные сидения. Убежища оборудуются определенными баками для запасов питьевой воды. Ключи у них у всех, ключи от всех убежищ находятся у ответственных лиц по Ворошиловскому району. Работа в данном направлении продолжается. И население информируется своевременно.
Для обеспечения безопасности населения в этом районе убежищ и укрытий достаточно. Информация о местах их расположения и инструкции по правилам поведения в случае чрезвычайной ситуации развешаны на подъездах домов. Это убежище может одновременно вместить до 800 человек.
Это у нас вход. Здесь подготовлен резервуар для воды емкостью 490 литров. Воду сюда пока не наполнили, потому что вода у нас здесь в дежурном режиме. Мы хотим, чтобы вода была постоянно свежая. И для того, чтобы здесь не было в процессе температурном, чтобы не было осадка и всего остального. Бак готов. Пойдемте дальше. Это двери, которые там, в случае чего, которые закрываются. Вентиляция. Вот так выглядит само помещение нового убежища. Свет везде проведен. Все, подведено, покрашено.
Подготовкой убежища и укрытий занялись и в отдаленных районах Донецка. Там сейчас приводят в порядок убежища, которые раньше содержались на балансе крупных промышленных предприятий. А также обследуют и расчищают подвалы, в которых жители могли бы укрыться в случае опасности.
Но наши журналисты сейчас работают не только в Донецке, но и в Луганске. Там находится Николай Варсегов. И причем он не только следит за тем, как сейчас развиваются события в этом городе, но и принимает активное участие в том числе в программах украинского телевидения, которые посвящены разбору довольно сложных тем. И именно там задают самые сложные вопросы люди, которые и находятся в эпицентре событий, и люди, которые приезжают со стороны Украины. Итак, давайте посмотрим фрагмент одной из телепрограмм Луганского телевидения.
Начнем с того, как долго вы в командировке в Луганске, что уже успели увидеть и что уже успели понять, вот то, что уже увидели.
Первое мое удивление было, я в Луганске не был со времен советских, когда он Ворошиловградом, если не ошибаюсь, назывался, да?
Да.
Вот. Первое удивление, о чем я и писал в «Комсомольской правде», это очень чистый, очень опрятный, очень такой свежий, цветущий город. Вот, в моем представлении все-таки как-то вот Восток, ну, после той же Одессы, допустим, вот она всегда грязноватенькая была там и прочее, и даже взять Днепропетровск, вот, это очень ухоженный город, и сразу какая-то вот такая, знаете, вот печаль на сердце, не дай бог, если здесь будут настоящие бои, вот, во что все это превратится. Вот, ну, а потом, ну, что тут рассказать, потом я был свидетелем вот этого бомбометания по администрации по скверу,
да.
Вот, я лично видел этих растерзанных, убитых людей, вот, ну, вот это вот такие яркие впечатления, разумеется.
Угу. Тогда меня очень удивило, что так же, как и в Ивано-Франковске, а я с Ивано-Франковска, то есть я как бы типичный правосек. То есть я украиноязычный, я был на Майдане, я греко-католик, я уважаю Бандеру. И, ну, то есть как бы под эти штампы, которые мы сами журналисты...
И подводим,
да,
скажем,
да, подводим,
так.
Да, я подхожу. Но все-таки, если сравнить 2008 и сейчас, мне тогда удивило много молодежи. Сейчас меня это угнетает, отсутствие детей и молодежи. Понимаю, каникулы... война, часть вывезли, ну, другие кто где может, потому что нужно первым делом сохранять детей. Это как бы, это наше будущее. И вообще мне, что меня как бы, ну я это знал, но я как бы это по наитию, вот, что эти штампы, они разбиваются только при личном общении. То есть когда штампы, ни одного чеченца не увидел, скажем так,
вот, да,
русские, казаки, алкашня, то есть адекватные люди, они воины, они приняли решение, и мне будет очень прискорбно, когда политики между собой не договорятся.
Насколько вот вся эта ситуация на Донбассе, где проводится АТО, да, Луганск, Луганская область, даже берем и Донецк, Донецкую, насколько мы либо близки к развязке, к концу, либо это только самое начало? Вот, знаете, как небольшие прогнозы на будущее, вот что, ну, что, как будет все, как вы считаете?
Вот мое ощущение, все-таки скоро наступят мирные переговоры, скоро, значит, все это дело закончится миром. Почему? Потому что, но... из логики исходя, все-таки у Порошенко должен быть достаточно определенный разум, чтобы все осмыслить, понять. Вот. Я не призываю его там к какой-то гуманности там, или еще что, я просто призываю его к здравому смыслу. А здравый смысл подсказывает, что война это проигрышно, ее ну, никак не выиграть. Даже если очень поможет Запад, там, Америка, все равно ее выиграть невозможно. Вот. И разведка должна ему это очень четко рассказать, подсказать.
Ну, сейчас Николай Варсегов с нами на связи. Николай, добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Для вас было неожиданностью, что одновременно с вами в этой телепрограмме будет принимать участие еще и украинский журналист, как он сам уверял, практически единственный журналист с той стороны Украины, который приехал на Юго-Восток?
Да, да, нас не упредили. Поэтому, ну, было как-то неожиданно.
Не очень хорошая связь, я прошу прощения. И скажите, да, вы в этой программе сказали о том, что все-таки ваш прогноз, война скоро закончится. Вы это ощущаете, видите, есть предпосылки к этому?
А, да, на этот счет очень предпосылки, потому что вот, надо посмотреть трезвыми глазами на ситуацию со стороны Киева, да? Вот, ясно, что он в стороне, которые противятся Киеву, очень много частных военных, очень много оружия.
Ну, к сожалению, связь прервалась, да, но мы поняли самое главное. Обратить очень
внимание,
мало времени, да, Юсиф Евгеньевич?
А у нас, заметили, совпали позиции.
Да.
Да, и базируется на очень простом обстоятельстве. С одной стороны, есть люди из Новороссии, которые готовы умирать с оружием в руках, а с другой стороны, есть люди, которые не понимают, за что они воюют. И в этой ситуации, я хочу напомнить известный фильм, да, почему мы все время проигрываем? Потому что мы на работе, а они на войне. Вот те люди, которые на войне и готовы умирать, они всегда выигрывают, даже если проигрывают численностью и обученностью. А с численностью, с обученностью быстро меняется ситуация.
Ну и то, что сейчас на территории России в разных городах проходят не только акции в поддержку, вот как мы об этом буквально несколько минут назад говорили, но и люди всеми силами пытаются помочь тем, кто сейчас вынужден бежать от войны, становится беженцем, теряет абсолютно все и, кажется, идет в неизвестность. Но как встречают этих людей? Давайте посмотрим и послушаем.
Среди прибывающих на Дон украинских беженцев очень много детей. Сейчас их число перевалило уже за 4000. Когда они смогут вернуться обратно, неизвестно. А ведь через 2 месяца начнется учебный год. Что делать тогда школьникам и студентам Донбасса, бежавшим от войны? Сможет ли Ростовская область посадить их за парты и обеспечить учебниками? Об этом российские чиновники задумались уже сейчас.
Прибывающие дети из числа украинских граждан на территории Российской Федерации имеют право обучаться в образовательных учреждениях, получать конституционное гарантированное право, так же, как граждане Российской Федерации.
Имеют, если находятся на территории Российской Федерации законно и состоят на миграционном учете. Таких переселенцев чиновники Минобразования опрашивают на предмет, где они собираются осесть вместе с детьми. Поступающую информацию обрабатывают, чтобы затем равномерно распределить юных переселенцев по школам и не создать ни в одном районе напряженной ситуации. Но самый сложный вопрос – это разница российских и украинских образовательных программ. Сейчас чиновники сравнивают их, чтобы понять, по каким предметам придется подтягивать приехавших детей. Ведь учиться им придется по российским стандартам.
Учитывая наш вот опыт посещения Крыма, да, значительно отставали они и по обеспеченности техническими средствами обучения, и по формам организации образовательного процесса. То есть это все очень, очень далеко от того, где мы находимся сейчас.
Гораздо острее стоит проблема с дошколятами. Российские чиновники советуют родителям поскорее воспользоваться электронной очередью в детские сады. Но недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях было острым вопросом для донских властей и до того, как потоки беженцев хлынули в Ростовскую область. Пока что вся надежда на создание краткосрочных дошкольных групп для маленьких переселенцев и дополнительных модулей на территории уже существующих детских садов. Илья Богомолов, Александр Степанов, «Комсомольская правда», Ростов-на-Дону.
Но в дополнение этого сюжета могу сказать, что сегодня президент нашей страны подписал закон, который упрощает получение российского гражданства. И мы понимаем, на кого в первую очередь направлен этот закон. А с нами вновь на телефонной связи Николай Варсегов. Николай, я хотела бы вас спросить, сколько сейчас людей желают покинуть Луганск? Их по-прежнему много? Или все-таки поток беженцев из Луганска уже приостановлен?
Да, поток беженцев значительно ослаб, потому что основная масса народа, она выехала. Вот. Осталось мало людей. И вот я буквально сегодня видел, так скажем, на границе, ну, может быть, знаете, 3-4 стоит машина.
Какая обстановка сейчас в самом Луганске, потому что в городах Новороссии, в некоторых городах, таких как Славянск и Краматорск, настоящая гуманитарная катастрофа. Что в Луганске?
В Луганске, слава богу, все нормально, продукты есть, лекарства есть, электричество, прочее, значит, все работает. Вот, так что тут пока никаких таких трудностей бытовых мы не испытываем.
А трудности от украинской армии?
Вот, ну, а психологически, конечно, тяжело, потому что, ну, все люди об этом только и говорят, вот все готовятся, все ждут, что начнется опять вот какие-то жуткие обстрелы, бомбардировки. Вот, и, конечно, все это очень неприятно. Но, тем не менее, народ готов.
Спасибо огромное, Николай Варсегов, который сейчас находится в Луганске, был с нами на связи. И возвращаясь к теме помощи, которую готовы оказать россияне, еще раз обращаю внимание всех неравнодушных, что в субботнем номере «Комсомольской правды», ну и, конечно, в первую очередь на сайте kp.ru, вы можете найти всю подробную информацию о нашей акции, акции «Комсомольской правды», которая называется так: «Протянем руку Донбассу». И эти люди, которые буквально за один день узнали об этой акции, не остались к ней равнодушны. Так, например, несмотря на выход одни дни письма россиян, желающих приютить беженцев с Украины, шли на электронный адрес непрерывным потоком. И есть те, кто предлагает и свои квартиры, и дома. Люди, которые всячески пытаются и помочь с трудоустройством. В общем, люди неравнодушны. Иосиф Евгеньевич, у нас остается минута. И, пожалуйста, как вы думаете, вот сейчас подобных акций должно быть, наверное, больше?
Ну, больше, я хочу поясниться. Общественная палата объявила координационный центр. На нашем сайте есть. Ну, показывали уже не раз и не два, и на Дальнем Востоке, когда было наводнение, поднялись люди, когда были пожары, поднялись люди, да и в обычной жизни я знаю много случаев, я просто за это отвечал в палате, когда были движения тысячных людей, когда в поиске детей пропавших. Я думаю, что Россия не останется равнодушной.
Спасибо огромное, член Общественной палаты Иосиф Евгеньевич Дискин сегодня был в течение этого часа с нами в эфире, и спасибо всем нашим радиослушателям и телезрителям, которые откликнулись и на вопрос, который мы с вами обсуждали в течение этого часа. Я, Елена Афонина, благодарю всех. И завтра обязательно будем подводить итоги очередного дня. 23 июня, понедельник, на календаре по-прежнему.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».